Группа «Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы 35 лет группе «Аквариум» и «Рамаяна» в переводе Павла Гринцера. Во второй части передачи книга Рафаила Ганелина «Растрелли квартет» и разговор с композитором Вадимом Биберганом. В преддверии юбилейного концерта к 35-летию рок-группы «Аквариум» в Олимпийском 8 июня у меня возник вопрос к историку Илье Смирнову. Нет, не про саму полукруглую дату. Мы уже усвоили, что юбилей отечественных групп – чистая условность. И лично я не вижу ничего дурного, если под предлогом условного юбилея, хоть 1500-летия ноты ля, молодежи дадут послушать нормальные песни. Вопрос в другом. Кроме Гребенщикова в «Аквариуме» не осталось людей не то что с 35-летним, а даже с 20-летним стажем. Получается, что мы отмечаем 35-летие творческой деятельности БГ. Правильно?
Тоже не получается, потому как началась его творческая деятельность, если считать от первых песен, которые можно принимать всерьез, года с 76-го. Ну, до этого так хиповали на досуге. Теперь о группе «Аквариум». Хотя в рок-группах обычно выделяется уважаемый и любимый руководитель, кстати, не обязательно. Хрестоматийные примеры групп без единой начала можете вспомнить сами. Искусство это все-таки, как правило, коллективное. К племени обращается не одинокий шаман, но целый сонм пророков, как сказали бы древние евреи. Именно коллектив, не просто нанятых за деньги исполнителей, как в ресторане или на эстрадном концерте, но соавторов и единомышленников, обеспечивает мощное эмоциональное воздействие рок-музыки. Первый большой электрический концерт «Аквариума» мне пришлось организовывать летом 81-го на химзаводе в Перово. По опросу, который мы тогда провели, лучшей песней был назван «Прекрасный дилетант». С точки зрения текста композиция не очень внятная, запомнилась во многом благодаря соло на виолончели Всеволода Гакеля. Как определил эти звуки мой тогдашний коллега по самиздату Артем Троицкий, индустриальная виолончель. Знаменитое выступление «Аквариума» на фестивале «Весенние ритмы Тбилиси-80». Там аналогичную роль сыграл фагот Александра Александрова.
Пусть кто-то рубит лес, я соберу дрова. Пусть мне дают один, я заберу все два. Возьму вершки и корешки, бери себе слова.
В приведенных примерах можно сформулировать алгоритм, по которому обустраивался аквариум. Условия среды были поставлены такие. При отсутствии денег, аппаратуры, постоянного места для репетиции нельзя обеспечить такое слаженное профессиональное звучание, какого добивались западные корифеи, да и наши эстрадники, так называемые VIA. В то же время полностью отказаться от электричества, от тех преимуществ, которые давала рок-музыка, превратиться в барда – нет. Для этого Гребенщиков был слишком рок-н-ролльным человеком, слишком верным поклонником Битлз с 10-летнего возраста.
Между тем, кем я был и тем, кем я стал, лежит бесконечный путь. Но я шел весь день, и я устал, и мне хотелось уснуть. И она не спросила, кто я такой и с чем я стучался к ней. Она сказала: возьми с собой ключи от моих дверей. Между тем, кем я стал и тем, кем я был, 7 часов до утра, я ушел до рассвета, и я забыл, чье лицо я носил вчера. И она не спросила, куда я ушел, северней или южней. Она сказала, возьми с собой ключи от моих дверей. Я трубил в эти дни в шестяную трубу, я играл с терновым венцом, и мои восемь струн казались мне то воздухом, то свинцом. И десяткам друзей хотелось сварить суп из моих зверей. Она сказала, возьми с собой ключи от моих дверей. Решил, что некому петь, я стал молчать и охрип. И когда я решил, что нет людей между свиней и рыб, и когда я решил, что остался один мой джокер цить их козырей, она сказала, возьми с собой ключи от моих дверей.
Плодотворная дебютная идея состояла в том, чтобы работать в режиме полистилистики, меняя обличие. Сегодня романсы а-ля Вертинский под флейту Дюши Романова, завтра электрический забой а-ля Led Zeppelin. Свободно видоизменять инструментальный состав. Первоначальную компанию друзей ленинградских студентов – это сам БГ, Сева Гакель, Дюша Романов и Михаил Файнштейн Васильев. Усиливать профессионалами со стороны. Кто-то присоединялся на конкретный концерт, как саксофонист Владимир Чекасин из трио ГТЧ, и не менее знаменитая цыганская певица Валентина Пономарева исполнила дуэтом с Гребенщиковым подмосковные вечера с переходом в рок-н-ролл, на котором администрация зала вырубила электричество. Кто-то пришел в аквариум на всю жизнь, как Александр Кусуль, скрипач с консерваторским образованием, трагически погибший в 1986 году. Поскольку платить было нечем, варягов привлекали другим, возможностью творческого самовыражения. Так сформировался коллектив, о котором его основатель сказал, это не музыкальная группа, а образ жизни. Барабанщик Евгений Губерман добавил, мне стыдно с ними играть, они никогда не научатся, но при этом играл, бесплатно. Помню глаза пианиста Сергея Кувехина при встрече с тем фортепиано из сельского клуба, на котором ему придется работать. Или с органом юности из местной дискотеки, перевязанным изолентой в разных местах. Нет, в этих глазах не было оскорбленного достоинства, чего это вы мне тут принесли. Скорее, тревожное ожидание. Неужели смогу? Неужели и с этим справлюсь? Удивительно, как Гребенщикову удавалось объединять и поддерживать в рабочем состоянии сообщество настолько разных людей.
Смотри, кто движется навстречу, идет, как во сне. Шумим за парки орхидея в зиме. Черные алмазы и птичьи меха. Она умеет так немного, но в этом докат. Она так умна, она так тонка. Она читала все, что нужно, это наверняка. Она выходит на охоту, одетая в свиные шелка. Береги свой. Квартира в самом центре, окнами в сад. Она выходит каждый вечер, чтобы радовать взгляд. Котята на цепочках, мужья на крючках. Она прекрасный стрелок, за 100 шагов в пах. Она так умна, она так тонка. Она читала все, что нужно, это наверняка. Она выходит на охоту, одетая в цветные шелка. Береги свой. We'll be right back.
танго. Она читала все, что нужно, это наверняка. Она выходит на охоту, одетая в цветные шелка. Она так умна, она так тонка. Она читала все, что нужно, это наверняка. Она выходит на охоту, одетая в цветные шелка. Береги свой.
Гитарист Александр Лязин в любой возможности сразу выдавал любимых Led Zeppelin. Сергей Курехин, соответственно, джазовые импровизации. Вы представляете себе эту пару, играющую что-то сообща? Я тоже не представлял бы, если бы не видел собственными глазами. И получалось, извините, если кого обижу, это мое личное непросвещенное мнение, намного интереснее, чем у каждого в свободном полете. Официальные эстрадные музыканты, как бас-гитарист Александр Титов, при встрече с аквариумом бросали хорошо оплачиваемую работу и уходили в никуда, в нищету. Ну, прямо как сборщик податей, который бросил деньги на землю и пошел сами знаете за кем. Значит, было за кем и куда идти. Тяжелый урон нанес аквариуму как образу жизни рок-клуб на Рубинштейна. Мы уже обсуждали специфику этого заведения, так что не будем повторяться. Увидев аквариум после долгого перерыва в начале 87-го, я поразился переменам. Вместо живой, свободной энергии самодовольная вялость, со стула лень встать. Тяжелый удар, но все-таки не смертельный. Смертельный – попытка Гребенщикова завоевать Америку отдельно от своих музыкантов и на настоящем английском языке. Можно сказать, разделил судьбу своей страны, которая тоже купилась на чечевичную похлебку, на яркую этикетку и рекламную трескотню. Персонально Гребенщиков как-то из этого болота выплыл. Благодаря прекрасному образованию, внутренней культуре, благодаря Саше Башлачеву, который уже после смерти очень сильно влиял на наших героев рок-н-ролла, влиял, поддерживая их на плаву. Гребенщиков продолжил писать хорошие песни на родном языке. Я лично высоко ценю и «Навигатор», и «Снежного льва», и «Лилит», но «Аквариум» этого времени уже не образ жизни, а аккомпанирующий состав. Забавно бывает читать, насколько он, дескать, профессиональнее старого «Аквариума» и записывается не где-нибудь, не в том кружке юных техников, где физик Андрей Тропила собирал с пионерами уникальную аппаратуру из списанного хлама и потом записывал на ней друзей-музыкантов, а в таких-то и таких-то всемирно известных студиях. Уж кому как не Гребенщикову, специально разъяснявшему этот вопрос в самиздатовском журнале «Рокси», знать, что в рок-музыке нет академической иерархии, и каждое следующее открытие совершается ребятами с улицы. Другой вопрос, что открытий давно не было. Последовательность фольклорных волн, обновлявших народную музыкальную культуру, прервалась, увязла в тени шоу-бизнеса. Причем произошло это не только у нас, но, по-видимому, и на родине рок-н-ролла. Поэтому слушателям нового поколения, если они достаточно чистоплотны, чтобы не забивать уши и головы попсней, приходится слушать песни своих родителей. Что и происходит на каждом следующем юбилее ленинградской самодеятельной группы «Аквариум».
Спасибо Илье Смирнову. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В этом году научно-издательский центр «Ладомир» в серии «Литературные памятники» выпустил первые две книги священной индийской «Рамаяны», теперь, кажется, принято говорить «Рамаяны», переведенные с санскрита одним из ведущих современных индологов Павлом Гринцером. С ним встретилась моя коллега Тамара Леленкова.
Рамаяна – это великий древнеиндийский эпос, созданный в конце первого тысячелетия до нашей эры и значительно повлиявший на культуру и литературу не только Индии, но и всей Южной и Юго-Восточной Азии. Переоценить значение Рамаяны в истории мировой культуры довольно трудно, однако на русский язык с оригинала это произведение прежде не переводилось. Я спросила у Павла Гринцера. Возможно, подобный проект отпугивал не только сложностью, но и масштабностью Рамаяны.
Для полного перевода представляет трудности вот именно своим объемом произведения, но которое приблизительно в три раза больше Илиады и Одиссеи вместе взятых. Я принял такую форму перевода, чтобы это было можно как-то читать. Я стремлюсь отступать от текста, но тем не менее передавать этот текст литературу. И Махабхарата, и Рамаяна написаны таким санскритским размером шлёкой, который состоит из четырех строк. И я разбиваю свой перевод, во-первых, на четыре строчки. Так что это выглядит уже чисто внешне, как какие-то стихи. Ну вот для образной системы Ромеина Тятина. «На колеснице, мчавшейся с протяжным гулким звоном, многославный владыка Бхарата быстро въехал в Айодью, по которой шныряли кпоты и совы, в которой заперты были все двери, которые выглядели мрачной, как непроглядная ночь. Как Рохини, жена месяца, прежде сиявшая красотой, но одинокая и печальная, когда мужа похитил Раху. Как обмелевшая горькая река, чьи воды теплые и мутные, а птицы, рыбы и крокодилы, измученные зноем, скрылись».
Рассказывает Павел Гринцер.
Это книжный эпос, но первоначально он был устным, построен на так называемых формулах, то есть общих местах, стилистических клише, потому что Ромаина, в частности, в отличие от Махабхараты, рассматривалась как первая поэма, то есть первое собственное литературное произведение. И ее легендарный автор назывался Адикави, то есть первый поэт. Сюжет, коротко говоря, заключается в том, что чужое, скажем так, существо похищает героиню, и герой отправляется на ее поиски, убивает этого самого похитителя и возвращает ее себе. Ну вот это сюжет волшебной сказки, это сюжет мифа, но специфика Ромаины заключается в том, что это из героического эпоса постепенно преобразуется в такую лирическую поэму. То есть, иначе говоря, это отношение Рамы и Ситы, героя и героини. Но внутри Ромаина, так же, как и Махабхарата, остается священной книгой. Героем Ромаины является Рама. Это аватара или воплощение бога Вишну, который появился на земле для того, чтобы сломить могущество демонов, в данном случае ракшасов. Рамаяна – это, так сказать, некоторое житие этого самого Рамы. То есть это некоторая база индуизма и индийской культуры в целом.
Несмотря на слишком сказочный даже для эпоса сюжет о царевиче Раме и прекрасной царевне Сити, демоне Раване и царе-обезьяне Сугриве, Ромаина отнюдь не утратила своей актуальности за несколько тысяч лет. Я попросила Сергея Серебряного, филолога-востоковеда, попытаться найти российский эквивалент индийскому эпосу.
Ну, можно сравнить с нашей Библией, может быть. В Индии два основных знаменитых эпических памятника – это Махабхарата и Рамаяна. И герои Рамаяны, Рама, его жена Сита и разные их родственники, знакомы каждому индийцу с детства, как, может быть, когда-то русским были знакомы герои Библии. Рама – это, помимо прочего, идеальный правитель, идеальный царь. Когда говорят «Рама-радия», то есть «царство Рамы», то как для нас в советское время был коммунизм. Некоторый высокий идеал, может быть, недостижимый, но идеал – это устройство государства и общества. И такая известная личность, как Мохандас Карамчанд Ганди, с детства, конечно, тоже знал, слышал, читал Ромаину. И в своих уже потом политических выступлениях и рассуждениях очень часто ссылался именно на идеал Рама-радии, царства Рамы. И более того, известно, что когда в январе 1948 года в него выстрелил индусский шовинист, то последними словами Ганди было «Гей Рам», «О Рама». И на надгробии Ганди в Дели вот это и написано «Гей Рам».
Рассказывает Сергей Серебряный.
Ну, у нас, я думаю, Ромаина тоже уже достаточно известна. По-моему, в 50-е годы, когда началась дружба с Индией, то в Центральном детском театре поставили даже спектакль Ромаина. И такой вот артист Печников, который скоро будет отмечать свое 80-летие, он до сих пор считает роль Рамы главной ролью в своей жизни.
Но ведь переводов на русский язык таких объемных, полных не было.
Ну, то-то и дело. У нас именно в год смерти Ганди в 1948 году вышел довольно толстый том, перевод на русский язык Ромаины, написанный на хинди. В 17 веке. Но этот перевод был жуткий совершенно. Самая исходная версия, самая знаменитая и первоначальная, это вот именно на санскрите. Называется «Вальмики Ромаина», то есть Ромаина, написанная Вальмики. И вот ее до сих пор на русский язык не переводили. Был только поэтический перевод отрывков из Ромаины, сделанный такой Верой Потаповой. Но это был такой довольно вольный поэтический перевод. А такого действительно перевода научного или, если хотите, литературного до сих пор не было. Так что здесь Павел Александрович Гринцер выступает первопроходцем.
Сергей Дмитриевич, я знаю, что специалисты очень настороженно относятся к переводам литературным и поэтическим. Очень трудно бывает одному человеку, автору-переводчику, совместить оба качества, то есть быть хорошим специалистом, санскритологом, и в то же время обладать литературным сильным навыком.
Я бы сказал, что это некоторый прорыв вообще даже. Новое слово в традиции переводов санскритского эпоса. Потому что Павел Александрович Гринцер соединяет в одном лице и санскритолога, и он один из лучших ныне наших санскритологов, и переводчика, мастера слова. То есть он взял санскритский оригинал и переложил его по-русски, с одной стороны, максимально близко к оригиналу, с другой стороны, очень литературно, очень красивым и выразительным русским языком. И более того, он постарался передать, насколько это возможно, строение оригинала. Потому что в оригинале это все-таки стихи, хотя и не рифмованные. Да, и вот Павел Александрович в своем переводе отобразил вот это строение санскритского оригинала. Иногда это почти какая-то ритмизованная проза. Иногда это можно назвать почти верлибром. Но это очень, на мой взгляд, удачная форма, найденное в русском языке для передачи санскритского оригинала. И до сих пор никто вот так не переводил санскритский эпос.
Ко всему ранее сказанному хочу добавить, что, несмотря на обширные пояснительные и научные примечания, эту книгу можно читать, не обладая специальными познаниями в индийской культуре, и таким образом приобщиться к ее истокам.
Тамара Лиленкова представила нам книгу «Рамаяна» в переводе Павла Гринцера. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. О саммите «Большой восьмерки» в Хайле-Гендаме говорим с Федором Шеловым-Ковидяевым, 90-е годы первым заместителем министра иностранных дел России. Ждем ваших вопросов с 23 часов, время московское. Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. Президенты США и России обсудили вопрос о планах Вашингтона разместить элементы ПРО в Польше и Чехии, против чего резко возражает Москва. Владимир Путин предложил США альтернативный план – совместно использовать радиолокационную станцию в Азербайджане. Джордж Буш сообщил, что США и Россия решили провести стратегический диалог по проблеме ПРО. Лидеры «Большой восьмерки» достигли договоренности о резком сокращении выбросов парниковых газов. Об этом объявила в Хайле-Гендаме канцлер Германии Ангела Меркель. Конечная цель – сокращение вдвое выбросов парниковых газов к 2050 году. В Ставрополе задержан подозреваемый в убийстве двух студентов. По данным прокуратуры, подозреваемый житель Черкесска был задержан вместе с группой других людей в минувший вторник. Международная комиссия юристов призывает генерального прокурора России прекратить преследование Карины Москаленко, адвоката и известного правозащитника. Генпрокуратура добивается лишения Москаленко, адвоката Михаила Ходорковского, адвокатского статуса. Правительство Афганистана подтвердило, что талибы освободили 4 заложников афганцев, захваченных ими в марте. Пленных освободили, когда талибам было передано тело их полевого командира Муллы Дадулы. На юге Ирака погиб британский военнослужащий, еще 3 ранены. В городе Мосул на севере страны боевики застрелили журналистку независимой радиостанции «Голос Ирака». Переговоры о сближении Европейского союза с Сербией начнутся в среду 19 июня. Северная Корея произвела очередное ракетное испытание, сообщает информационное агентство Южной Кореи. В Центральном Китае массовые студенческие волнения. Сотни студентов вступили в ожесточенные столкновения с полицией в городе Чжэньчжоу, провинции Хэнань. В Саудовской Аравии арестована еще одна группа исламских экстремистов.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи слушайте книга Рафаила Ганелина «Растрелли квартет» и разговор с композитором Вадимом Биберганом. В наших программах звучат голоса разных людей, имеющих отношение к созданию театральных спектаклей и кинофильмов, актеров, режиссеров, художников. Композиторы появляются нечасто, хотя порой музыка к фильмам больше запоминается зрителю, чем сами фильмы. Вадим Биберган, автор музыки для народных инструментов, симфонических и камерных сочинений. Он окончил Уральскую государственную консерваторию имени Мусоргского по классу фортепиано и по классу композиции, а потом аспирантуру Ленинградской государственной консерватории под руководством Дмитрия Шостаковича. Вадим Биберган много писал для театра. Среди его работ две простые истории в Большом драматическом театре, мюзикл «Подающий надежду» в Московском театре оперетты, «Сори» в Московском Ленкоме, сказки «Мельпомены», «Бобок», «За зеркалом», «Тойбели и ее демон», «После репетиции» в Московском художественном театре имени Чехова, «Восстановление инструментовки» и общая редакция музыки Шостаковича к балету «Балда» в Большом театре и многие другие работы. Вадим Биберган с 1978 года преподает инструментовку в Санкт-Петербургском университете культуры и искусств, и с ним разговаривает Павел Подкладов.
В этом году у этого человека, который, ко всему прочему, является замечательным пианистом и педагогом, два юбилея. В январе ему исполнилось 70 лет, а совсем недавно 40 лет его первому фильму. Надо отметить, что все фильмы российского классика Глеба Панфилова созданы им в соавторстве с Вадимом Биберганом.
Вадим Давидович, трудно это занятие, писать музыку для кино по сравнению с тем, что вы делаете в других жанрах?
Где-то в начале звукового кино отношение к музыке в кино сначала было такое чисто академическое, там писали симфоническую музыку, выдающиеся классики мирового кино, вот, в том числе у нас и Прокофьев, и Шостакович. А затем с развитием кино это превратилось в такой, как говорят, отхожий промысел, способ зарабатывания. И только в последнее время мы видим, что музыка в кино превратилась в свой отдельный жанр, который является также наравне с симфоническим, с камерным, с народной музыкой и так далее. Это отдельный жанр со своей спецификой, со своими законами, со своим звукорядом даже, со своей интонацией. И появились такие, как Морриконе или Нинарота, Уильямс. Это просто классики киномузыки с прекрасной музыкой, высочайшего вкуса, высочайшей профессиональной работы. И мне кажется, что вот постепенно киномузыка превращается в свой жанр. Ведь когда был Бах, допустим, то эстрадной музыки или джаза не было. Потому что потом джаз ведь тоже не сразу себя осознал. Тоже он постепенно сформировался и определился. То есть происходит все время разветвление разных жанров. Музыка в кино тоже сейчас находит свое место в ряду этих жанров, серьезно.
Что является импульсом для создания музыкального произведения? Желание режиссера, совместные какие-то усилия, драматургия или что-то еще?
Ну, вообще-то, если говорить по иерархии, то, конечно, режиссер главный. Фильм – это произведение, конечно, режиссера, но бывает по-разному. Разные режиссеры, разные характеры, разные уровни режиссерской работы. Бывает такой режиссер, который раз и навсегда устанавливает свои законы. Вот у меня был один раз такой режиссер, который с секундомером проверял, какое количество мы музыки записываем. Вот для какого-то эпизода, допустим, минута 34 нужно. Он стоит с секундомером и говорит, нет, здесь не минута 34, а минута 35. И оркестр заново все повторяет. А бывает такой режиссер, который говорит, ну, напиши что-нибудь в стиле этого, а я могу это все прибавить, приделать. Разные режиссеры и разные установки. Но так как я работал долгие годы с Глебом Панфиловым, то могу сказать, что вот у нас с ним единое понимание. Мы как-то уже с молоду, с тинейджерских лет мы с ним знакомы. У нас единое понимание искусства, единое понимание эстетики, единое понимание всего. И поэтому все фильмы Панфилова сделаны с моей музыкой. Конечно, он человек, который требует. Он очень такой императивный человек. Вот ему надо в этом месте такую музыку. Но так как мы с ним одинаково понимаем эстетику, эстетические наши позиции совпадают, то это немножко облегчает работу.
А бывает так, что не совпадают эстетические позиции?
Бывает, бывает.
Как вы выходите из положения?
Спорим. Иногда я его убеждаю, иногда он меня. Бывает, когда я ему доказываю, что именно вот эта музыка должна здесь лучше. Он долго думает, обдумывает, потом иногда соглашается. Иногда он меня очень так усиленно на что-то наталкивает. Я никак не могу согласиться до тех пор, пока не получается в итоге работа, нужная для нас обоих. Вот так было с первой, с нашей картиной «Прокатной», я имею в виду «В огне броду нет». Вот там он мне говорил, что нужна такая революционная месса, которая бы показала сущность борьбы людей за правду, за истинность, как тогда понималось. Ведь эта тема, кстати, проходит и во многих его картинах. Вот, например, в кинофильме «Мать». То же самое.
Я хотел в связи с этим еще пуще влезть в вашу кухню. Актеры для того, чтобы сыграть какую-то роль, роль далекую от себя, они проходят такую стадию перевоплощения. А вам, как композитору, приходится ощущать какие-то вот подобные вещи? То есть перевоплощаться внутренне для того, чтобы создать музыку того времени, того настроения, тех людей?
Конечно, то же самое происходит. Потому что у каждой эпохи есть своя интонация, свои любимые песни, свой любимый слог. И композитор должен очень чутко и очень точно ощущать. Я, например, когда слушаю музыкальное сопровождение кино, всегда меня режет непрофессионализм некоторых авторов, которые, между прочим, как-то к этому имеют отношение. Нет, человек должен быть очень точно работать.
Каждому человеку, в том числе и композитору, хочется самовыразиться. А в фильме главенствует, как вы сказали, режиссер, главенствует содержание, сюжет. Вот как должна строиться музыкальная партитура фильма, чтобы этот баланс не нарушался?
Интересная вещь. Когда мы говорим, допустим, о сталинском времени, о том прессе, который был оказан на писателей, на художников, ну, писатели сложнее, там у них слово откровенное, да, музыка, она более общо выражается. Когда пресс давит на писателей, вот как они должны, знаете, выкручиваться, чтобы себя выразить? Однако посмотрите, пожалуйста, какая литература была у нас в 20 веке. Прекрасная литература. Имен этих десятки. Назовите мне вот наше свободное время, когда можно все, что угодно, вплоть до мата, писать на бумаге. Назовите мне этих писателей, которые могут сравниться вот с этим, который находится под прессом в советское время. Да? Нету. Вот здесь какая-то закономерность своя. То же самое и работа композитора. Да, конечно, пресс очень большой. Ограничение по времени, ограничение по жанру фильма, ограничение по режиссерским установкам. И в то же время можно находить какие-то свои вещи, когда человек самовыражается. Ну, разве 8,5 Ненарота не выразился? Ведь Ненарот еще, кроме того, очень серьезный композитор. Мы не знаем его симфонии, мы не знаем его классической музыки, но мы знаем Ненарот, это 8,5. Здесь он себя выразил. Или вот выступала Инна Макарова и сказала, что Родион Щедрин, когда с ней встретился, вспомнил кинофильм «Высота», «Не кочегары мы, не плотники», да. И он сказал, ну, я думаю, конечно, это шутя, с юмором, но все-таки следует это прислушаться к этому. Он говорит, может быть, это самое лучшее из того, что я написал. Потому что все Щедрина знают, вот в массе я имею в виду, знают вот по этой песне, по этой музыке. Очень яркая, очень сочная, очень точная, которая, с одной стороны, конечно, характеризует там и строителей, да, этих высотников, но, с другой стороны, ее просто независимо от этой картины, независимо от высотников, хочется петь. Потому что она соединила в этом все. Вот народная песня.
Вадим Давидович удивительный человек, очень симпатичный, добрый, отзывчивый. На нем совершенно не отражается его известность и, можно сказать, слава как кинокомпозитора.
Мне мой учитель, вот, у которого учился еще до Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, это был Виктор Николаевич Трамбицкий, он мне говорил, вы знаете, говорит, по музыке можно все установить. Вот я слушаю музыку, вы мне дадите любую музыку, и я вам скажу, что это за человек. Потому что За ним стоит образование, за ним стоит общение, за ним стоит социальная среда, за ним стоит время, в котором он живет. И все это попадает в уши композитора. И в результате, когда переплавляется все, вот через обратное движение можно восстановить. Я иногда так для удовольствия занимаюсь этим, знаете, слушаю незнакомую музыку по радио и думаю, кто такой, определяю, а потом объявляю, действительно, я угадал.
А да. Как вы думаете, вас по вашей музыке можно определить, вашу суть?
Я думаю, наверное, можно. Не знаю, никто не пробовал, но я думаю, что возможно.
Сейчас вы услышите вальс, который Вадим Биберган посвятил замечательному музыканту Василию Васильевичу Андрееву.
Слышали фрагмент вальса, написанного Вадимом Биберганом. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Новый альбом «Растрелли Чело Квартета» принес к нам в студию Андрей Гаврилов.
Один из самых необычных по составу и репертуару классических ансамблей современности – «Растрелли Чело Квартет». Как видно по названию, это квартет виолончелей. И первое, что приходит сразу в голову, это сравнение с финским квартетом «Апокалиптика», который на виолончелях играет «Металлику». Первое сравнение оказывается не совсем правильным. В репертуаре «Растрелли» нет ни одного оригинального произведения, написанного специально для виолончелей, не только потому, как они говорят сами, что это далеко не самая лучшая музыка. «Мы играем, — сказали музыканты, — только собственные обработки, и их репертуар от барокко до рока». А вот теперь уже можно расширить, эта фраза из интервью была сказана несколько лет назад, их репертуар от барокко до джаза. И хотя джаз вроде бы хронологически должен стоять перед роком, тем не менее музыкально все-таки он стоит чуть-чуть дальше. От барокко до рока представить себе легче, чем от барокко до джаза. Почему ансамбль называется «Растрелли»? Трое из участников квартета родились в Санкт-Петербурге. Долго думая, что может быть символом Санкт-Петербурга, они придумали слово «Растрелли». Наверное, в этом есть какая-то логика, учитывая, что все они теперь живут в Германии. Германо-питерский квартет виолончелей «Растрелли» состоит из Кирилла Кравцова, Михаила Дегтярева, Кирилла Тимофеева и Сергея Драбкина. Квартет родился в 2002 году в Штутгарте. Были сделаны несколько обработок. Были записаны «Мелодия Соколова» и «Рапсодия танго» Оскара Строка. И вскоре, в 2003 году, в Германии вышел их первый диск, который так и назывался «Растрелли Чело Квартет». А в январе 2004 года питерская фирма «Бомба Питер», она же «Манчестер Файлз», осуществила российское издание этого ансамбля. В дискографии коллектива всего три диска. Это «Растрелли Чело Квартет» — первый диск, «Растрелли Чело Квартет in Classics» — это третий диск, и «Растрелли Чело Квартет in Jazz» — это второй диск. Очень интересен джазовый альбом квартета, хотя, учитывая большую горячую любовь нашего населения к джазу, очевидно, это наименее коммерческий проект из всех трех, которые у нас выпущены. Именно потому, что этот диск может совершенно случайно выпасть из внимания уважаемой публики, мы представляем вам в исполнении «Растрелли Чело Квартета» знаменитую пьесу Дэйва Брубака «Блюрондо аля турк». Thank you.
Вы слышали фрагмент композиции Дэйва Брубика в исполнении Растрелли челло-квартета. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В Петербурге в издательстве «Нестор. История» вышла книга Рафаила Ганелина «Советские историки. О чем они говорили между собой. Страницы воспоминаний о 40-х, 70-х годах», ну, соответственно, 20 века. Книгу представляет Татьяна Вольцкая.
Наука и история интересна не только сама по себе, но и как процесс создания науки и истории. И не только потому, что ее по заветам великого Оруэлла так любят переписывать, переставляя знаки. Многозначительную шутку Сталина по этому поводу Рафаил Ганелин приводит в предисловие к своей книге. Для схематиков история делится на три периода – матриархат, патриархат и секретариат. Но, может быть, помимо всех идеологических приключений, точнее злоключений исторических, науки, не менее интересно злоключение сознания самих историков. Это почти всегда трагические сюжеты, которым и посвятил свой труд автор. Но, несмотря на это, книга написана весело, говорит доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Петербургского института истории Российской академии наук Ирина Левинская.
Рафаил Шломович, он мастер острого слова. Он замечает всегда парадоксальную ситуацию. Вот я иногда думаю, что если бы Рафаил Шломович писал прозу, то это было что-то вроде Хармса. Он замечает самые необычные, удивительные повороты, у него феноменальная память. И он человек любопытный. Поэтому он разговаривал, сам будучи прекрасным историком, но с ранней молодости, вертясь в академических кругах, он разговаривал с разными людьми. Это были крупные историки, это были партийные деятели. Всех он очень внимательно слушал и все внимательно запоминал. Почему эта книга, при всем том, что она написана восхитительно легко и хохочешь непрерывно читает эту книгу, почему она трагическая? И, собственно говоря, чем занимается история? Историк пытается выяснить, как происходили те или иные события. Дальше историк пытается понять, почему это происходило так или иначе. Как сказал мой любимый поэт Сергей Стратоновский, вот у него совершенно удивительное определение историка. Историк – это человек, который занимается праведным шпионажем. Вот представьте себе шпион, которого засылают за каким-то заданием и говорят, значит, ты должен получить то-то, то-то и то-то, результат твоей деятельности, он будет такой-то. Шаг влево, шаг вправо – расстрел. И вот примерно в такой ситуации и работали советские историки. С ними происходили разные вещи. Одни просто переставали быть профессионалами. Зачем копаться в архивах, перерабатывать кучу всякой литературы? Зачем трудиться? Другие становились циниками. Здесь мне всегда на память приходит история об очень крупном историке античности Сергее Александровиче Жебелеве, который в один прекрасный день пришел в институт и сказал, вот теперь мне вот такую звезду на грудь повесят. Дело в том, что в это время как раз существовала теория формации, рабовладения. Как известно, территория России рабовладения была в Крыму. Но вот незадача. В Риме тоже было рабовладение, но там было восстание Спартака. А у нас как же так? Что же вообще трудящиеся массы? Они что же, вот так вот терпели это все? И тут Сергей Александрович прочитал такой декрет Диофанта, который он истолковал так, как будто бы в нем идет речь о вожде Савмаке, который организовал арабское восстание. Я думаю, что очень многие, которые учились в советских школах, они помнят из курса начальной школы историю про восстание Савмака. Вот что это такое было? Я думаю, что в какой-то момент он искренне вот так вот прочитал эту надпись. Там все упирается в одно греческое местоимение. Но потом он понял, что из этого можно извлечь. И вполне цинично это прокомментировал. Через несколько лет спустя был сделан блестящий доклад другим крупным историком Соломоном Яковлевичем Лурье, который показал как дважды два, что это все полная ерунда, и что это насилие над греческой грамматикой. Что никакого восстания Савмака, конечно, не было. Савмак на самом деле было нечто вроде царевича. Разумеется, статья Соломона Яковлевича не была напечатана. Через 15 лет ему удалось это издать в Польше. При жизни она так и не вышла. А его держали во Львове. И никакой надежды перебраться в столицу у него не было. Вот это ситуация истории.
Это вариант честного историка.
Притом, вы понимаете, быть честным историком было немножко легче для античника. Вот когда про нас всех говорили с осуждением, это люди, которые уходят во внутреннюю эмиграцию. Хотя там тоже были свои проблемы. Но для историков, которые занимались русской историей, а особенно не средневековой, а историей XIX века, особенно историей XX века, вот для тех все было очень сложно. Я в свое время кончала филологический факультет. Нам всегда говорили, не забудьте, что вы тоже учитесь на идеологическом факультете. Я в университете очень подружилась с компанией историков, античников. И только вот познакомившись с ними, посмотрев, как они живут, я поняла, вот их прессовали по полной программе.
Существование, выживание, бытование профессиональных историков в этих условиях – это и есть то, о чем пишет в своей книге Рафаил Ганелин. Вот как он говорит о рождении замысла.
Как-то так получилось, что очень многие приличные люди, невзирая на мое ничтожество, довольно много рассказывали. Я, наверное, был не такой хороший рассказчик, как внимательный и почтительный слушатель. Люди прошлых лет, 20-х, 30-х и 40-х годов, представляли для меня очень большой интерес как группа. В частности, те люди, которые занимались историей внешней политики, историей международных отношений, а были они по происхождению своему литвиновскими наркомендельцами. И их всех объединяло исключительное внимание к собеседнику. Человек, с которым я почти не был знаком, Евгений Александрович Гнедин, сын Парвуса, при том, что Парвус был проклинаем так же, как и Троцкий, Евгений Александрович работал в наркоменделе в должности заведующего отделом печати и делал Сталину и Молотову доклады о разведывательных материалах.
И не отвечал за грехи отца.
Нет, в конце концов его привлекли за грехи, чьи бы то ни было. Но вот человек это был чрезвычайно интересный. Я два раза слушал его лекции. А был я знаком с Аркадием Самсоновичем Иерусалимским, человеком, который тоже успел поработать в наркоменделе, с Владимиром Михайловичем Туроком, который служил прямо в Коминтерне, в том отделе, который назывался «Крест-интерном», «Крестьянский интернационал». Несколько раз встречался с Анатолием Филипповичем Миллером, который даже в 43-м году в Тегеране состоял рядом со Сталиным по поводу Боспора и Дарданеллов. Было что-то такое в этом старом наркоменделе, разогнанном, расстрелянном, арестованном, что, вероятно, очень способствовало их дипломатической деятельности. Они были контактные, веселые, очень почтительные к собеседнику и необыкновенно остроумные.
Ваша книга, наверное, возрождает тот анекдот в старом смысле слова, как рассказ, интересная история.
Недавно вышли мемуары Ефима Григорьевича Эткинда. Его вторая жена написала к этому очень яркое, короткое предисловие, смысл которого сводится к тому, что он считал, что история состоит из того, что называется историей. Бытовые происшествия, отношения между людьми, не обязательно вокруг космических мировых событий. Из них и складывается то полотно, которое дает фон для исторического процесса в целом. Ну, а дальше историки-профессионалы, в среде которых я провел всю свою жизнь, люди, которые писали и говорили с кафедры одно, но в коридоре говорили друг другу совсем не это.
Вот какое определение этому дает Ирина Левинская.
Это все параллельная история, если хотите, тайная история в разговорах. Они встречали в разных местах. Это могла быть курилка публички, это было в Москве, это могло быть в историческом музее. Вот они сидели и болтали, и вот тогда они были честны между собой. Там тоже, конечно, были стукачи, потому что в перестроечные времена обнаружили доносы. Все это, конечно, было. Но вот Рафаил Шоумович, он поразительный летописец вот этой тайной истории, которую создавали профессионалы. Это была история не для властей, это была история для себя.
А значит, заключает Ирина Левинская, история по гамбургскому счету.
Татьяна Вольцкая представила нам книгу Рафаила Ганелина. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом программы в ближайшее время вы сможете ознакомиться на сайте свободанews.ру.
Climate change and changing rain patterns. Let's go, Michael!
Стоп!
Остановим события, задумаемся о том, что происходит, как можно изменить эту жизнь к лучшему. Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Риторика холодной войны кажется странной и совершенно оторванной от реальности.
Просит немедленно разрешить Жилинскому въехать на территорию Российской Федерации.
Операция проводится в 11 провинциях Турции на границе с Ираком.
Добиться большей энергетической независимости, точнее независимости от поставок сырой нефти.
Это связано с подготовкой к маршу несогласия.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном. Ваших страхах, сомнениях, чувствах, видении мира и семейных проблемах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты – психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор в час ночи и в 6 утра в субботу. Звоните нам и слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.